Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа, блистающий, отдохнувший, посвежевший, умеющий брать ответственность и накладывать ее на других людей, Владислав Игоревич Юртов.
И деликатный, обворожительный, потрясающий, душевный, милосердный Игорь Николаевич Попов, который всегда готов поставить свое братское, мужское плечо под, сказать, под любую ответственность.
Друзья, вы же понимаете, что проект «Есть разговор», он задумался вот ради вот этих всех дифирамбов. Ради всех этих дифирамбов, а все эти остальные 50 минут мы не знаем, что делать. Но таки у нас к вам есть разговор. Долг заставляет переступать через себя. Как быть? Всегда ли полезен альтруист? Давайте поразмышляем сегодня о ответственности и безответственности, о свободе и долженствовании, и о том, насколько человек вообще может быть свободен в нашей жизни. Это мои личные сентенции. Не знаю, у Владислава Игоревича наверняка. Наверняка есть свои мысли по этому поводу.
Ну, знаешь, главное, чтобы не только бы мои были мысли в эфире, твои тоже, если они, конечно, у тебя есть в
эфире. Согласен.
Но и, друзья мои, все, кто у нас уже начал смотреть, Константин Хлыбов, например, который уже один комментарий написал, пожалуйста, пишите свои мысли по этому поводу, что вот вы думаете относительно темы нашего эфира. Было ли такое в вашей практике, что какой-то долг, не знаю, какая-то ответственность заставляла вас переступать через себя, и что вы с этим делали, между прочим?
Да, друзья, и я хочу напомнить, что мы сегодня говорим не про финансовое кредитование, поэтому, если что, как бы это не про это. И Владислав Игоревич сразу завис насчет финансового кредитования, смущен.
К сожалению, пока у меня есть еще некоторые кредиты, которые я еще не выплатил до конца. Поэтому эта тема мне знакома не понаслышке, не понаслышке.
Да, хотя всем, пока что, к сожалению, нам знакомы не понаслышке. Хотя да. Я знаю людей, которые принципиально не берут кредиты, но это совсем другая.
Принципиально их берут, но не платят за них.
Нет, это другая категория. Она скорее в рамках Уголовного кодекса уже как бы существует.
Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, комментируйте нашу трансляцию. Помните о том, что мы вас всех очень любим, и, между прочим, существуем только на ваши пожертвования. Вот есть такой сайт teos.fm, в правом верхнем углу которого есть кнопочка «Поддержать», нажав на которую вы можете комплимент нам сделать в виде ваших пожертвований. Помните, что каждые 100 рублей, которые вы жертвуете, это еще плюс 1000 просмотров по нашим трансляциям в социальных сетях. Поехали. Давай для начала тебя спросим. Давай. Ты у нас самый мудрый из всех присутствующих здесь. За исключением, конечно, тех людей, которых в эфире не видно, но которые обеспечивают его нам технической точки зрения. Было ли в твоей практике такое, что был некий долг, который давлел над тобой, были твои личные убеждения, и тебе приходилось, так сказать, как-то примерять их?
Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Вот, потому что, ну, я не знаю, там, хочется ответить долгой, нудной лекцией насчет ответственности. Я это делать не буду принципиально. Уже не люблю долгие лекции.
Все и так знают, что ты долгий и нудный человек.
Да, долгий и нудный человек, особенно мои студенты, да. Вот, их можно...
Хотя помню, я присутствовал на одной твоей лекции, между прочим.
Да.
Ты там буквально как из пулемета Максим расстрелял нас словами. Я не успел за вас записывать твою лекцию.
Это напомните, Владислав Игоревич, я смущен. У меня уже 47 лет деменция началась, либо я что-то не помню.
Это была наша конференция, так сказать, сектантская.
Не, это не лекция.
В рамках которой ты пытался нас научить быть журналистом.
Нет, не лекция все-таки. Я как лектор, как спикер на конференции и как лектор, я, в общем, достаточно разный. Хотя, в общем, ну, как бы некоторые мои студенты, ты можешь даже спросить некоторые мои студенты,
значит, еще мне принимают... Известны, да. Некоторые твои студенты мне известны.
Да, принимают участие еще и в эфирах Теос Медиа. Вот, могут рассказать, какой я... лектор, я вообще считаю, что ну, любое преподавание – это, как, собственно говоря, диалог. Вот, и поэтому без диалога это все бессмысленно.
Мы ради этого, собственно... У меня есть тема следующей передачи, между прочим, есть разговор «Без тебя». «Без тебя». Игорь Попов, каков он на самом деле?
Ты все так и хотел провести стрим на двоих, а мы уже привыкли, друзья, видите, к стриму, что мы даже вне Теос-медиа не можем как бы успокоиться, да, но так и не провел, не пригласил меня. Ну ладно, бог.
Просто потому, что не было, к сожалению, интернета подходящего в городе Тюмени, где я якобы отдыхал, а на самом деле тоже преподавал, как это ни странно. Звучит для тебя, между прочим, Игорь
Николаевич. Да, очень странно. Я не могу сказать, что... Ну, как бы, можно вспомнить про долг отца. На самом деле, я все время говорю, что мы рожаем детей для удовольствия. А как бы удовольствие, за него приходится расплачиваться. Вот. Это удовольствие, в общем... Ну, когда мы говорим про ответственность, да, у меня есть ответственность. Да. Мне очень не хочется чего-то делать. Переступаю ли я через себя? Вот тут надо разобраться, что такое себя. Что значит переступать через себя? То есть я не просчитывал все эти риски? Нет, конечно. Да нет, человек, который может просчитать все риски отцовства, материнства, да, или, ну, как бы, сыновий долг. Ты когда-нибудь за последние лет 10 слышал это словосочетание «сыновний долг»?
Я его за последние 41 год не слышал.
Вот,
«сыновний долг». То есть никогда мой папа или моя мама никогда такую фразу не употребляли в мой адрес, что у меня есть какой-то
сыновний долг. Они не преподаватель просто. Не учителя.
Нет, они не учителя, это профессиональные военные инженеры.
Меня мама учительница, поэтому
сыновей долг. Вот, давай, допустим, представим такую ситуацию. Ты же в армии служил, да?
Да.
Вот, ты служил в армии, ты давал присягу, я был в военном училище, это немножко другое, чем служба в армии. Тем не менее, мы оба давали с тобой присягу, и я полагаю, да, только, что в момент, когда мы с тобой давали присягу, например, это просто как один из примеров. Мы не особо задумывались, что мы даем, да, какие фразы мы произносим и в чем мы клянемся. И иногда, вполне возможно, долг подчиняться командиру, предположим, старшему по званию, он конфликтовал с нашими личными нравственными убеждениями, моральными убеждениями. Да? И, с одной стороны, долг тебя заставляет подчиниться командиру, с другой стороны, твои личные убеждения, они прямо кричат, что нет, я не должен этого делать.
Ну, мне как-то, видимо, повезло. Во-первых, я очень хорошо понимал, что какую присягу я даю. Хотя я присягал на верность Отечеству, да. Я такой вот странный продукт эпохи. Ушел я служить из одной страны в армию, а пришел в другую. Поэтому мне удалось... послужить аж при 3 уставах вооруженных сил Российской Федерации, да, при уставе вооруженных сил СССР. Я пришел, я даже его не читал, потому что тут же буквально на КМБ, курс молодого бойца, мне дали временный устав вооруженных сил Российской Федерации, и когда я уже был, и когда уже я мог расстегивать верхнюю пуговичку, и подшива у меня была как у графа
Орлова... Толщиной палец?
Да.
Или мешок-то спускал до колен?
Это мы сейчас вот интимные подробности опустим, значит, но кепочка у меня такая была, знаешь, это как в старом, значит, был старый такой армейский анекдот, на который смеялись все люди моего призыва по поводу того, когда встречает генерал Дембель, и Дембель так спокойно, вальяжно мимо проходит, он такой, генерал, оторопевший, говорит, военный, ты вообще кто? Дембель, а ты? Он говорит, генерал, он говорит, тоже неплохо. Вот, так что я уже видел постоянный устав вооруженных сил Российской Федерации, и там доходило до забавности, да, то есть, например, по... значит, временному уставу вооруженных сил Российской Федерации команда кругом марш делалась, ну, как бы при строевой не в движении, то есть ты, значит, кругом должны все были остановиться, повернуться и пойти, да, вот этих всех вот этих балетных пируэтов не было, а при постоянном уставе Вооруженных сил Федерации все делалось уже в движении, да, движение было и по постоянному уставу Вооруженных сил СССР, то есть вот такие вот кульбиты. Я понял, что, в принципе, есть ведомства, которым... вообще, в принципе, заняться нечем, и они занимаются... Я служил при Павле Грачеве, генерале ВДВ, вот, министре, естественно, обороны, который занимался тем, что постоянно клепал инструкции, как, в каком виде хотите военнослужащим срочной службы в увольнение, да, там, до мельчайших подробностей цвета носков и прочих разных вещей. То есть, ну, как бы, понимаешь, как бы, я сталкиваюсь с маразмом, с бюрократизмом, это одно. Другое дело, когда я все-таки присягал, я помню, что, ну, во-первых, мы учили присягу, вот, наизусть, в отличие, я не знаю, кто-то там учил, все просто достаточно было прочитать, но нас учили. Мой командир роты, старший лейтенант Иванов, прошедший Афганистан, такой старый вояка, он очень лояльно относился вообще к военнослужащим и жалел солдат. Ну, просто понимал, какой ценой, в общем, все это достается. И он там все время говорил, что меня, я помню, приглашал там уже, будучи сержантом, когда приглашал мой замком роты по работе с личным составом, то есть замполит в советское время, он любил говорить: армия держится на сержанте. Вот всегда, да. И поэтому я приказ понимал. Для меня, например, выполнение приказов командования – это не, знаешь, такая, это не этический конфликт, просто я с этим, видимо, не сталкивался, да, а скорее возможность слить ответственность на другого. Ну, как бы, я солдат, я выполняю, да. Хотя я, ну, понимаю, о чем ты говоришь, да, вот понимаю.
Я тебе пример приведу, когда я был в военном училище, я был там командиром отделения, и была ситуация, когда у одного курсанта, в общем, его нужно было отпустить в увольнение буквально на 15 минут, чтобы он добежал до метро и сделал звонок маме. Вот по-человечески нужно было, да, по-человечески нужно было отпустить его, сделать этот звонок маме, ну вот, а по уставу я не имею права это делать. Например, вот если мы возвращаемся к Карлу, да, то есть долг заставляет меня ему отказать, мои человеческие убеждения говорят о том, что его надо отпустить, во что бы то ни стало, даже нарушая правила.
Ты невнимательно устав читал, Владислав Игоревич.
Я не то, чтобы его читал, знаешь, у нас была такая практика, как называлась она, «Сказка на ночь».
Ну, вот, не знаю, было ли у вас. Фольклор.
Вот, когда за провинность одного курсанта во взводе, весь взвод после отбоя строился по стойке смирно, значит, напротив умывального, ну, где умывальники ставили, да, и нам дежурный офицер читал, так сказать, устав Вооруженных сил сухопутных войск, да?
В общем, я понял, что сегодняшний эфир будет таким армейским воспоминанием двух дембелей. Значит, я почему тебе хочу сказать, что ты невнимательно читал вооруженный устав вооруженных сил Российской Федерации, потому что там есть очень большая пометка, очень такая важная пометка о том, что, значит, командир разного уровня, значит, командный, младший, средний и высший командный состав, принимая, имеет право принимать и брать на себя ответственность в связи с разными ситуациями, связанными со службой, да, не противоречащие, так сказать, уставу. Вот и все. Вот таких ситуаций было много, и такая ситуация, которую ты описал, она могла вполне уложиться вот в соблюдение устава. Это к тому, что мы плохо знаем законодательство и к тому, что мы читаем устав. А у нас в свое время, значит, есть, было, ну, там, три альтернативы, да, значит, и слабые духом выбирали самую простую альтернативу – пойти и после утреннего развода части мести, значит, убирать территорию, то есть где-нибудь ныкаться с тряпками, метлами, еще с чем-нибудь, в зависимости от совками, в зависимости от совковыми лопатами, всякими скребками, в зависимости от времени года. Вот. Заниматься в комнате отдыха и... значит, там боевой политической подготовки, значит, изучением устава, либо, собственно говоря, идти на боевое дежурство. Вот в результате, как бы, Игорь Николаевич выбирал, как самый ленивый из всех, он выбирал изучение устава. Поэтому я устав очень хорошо знал. Значит, и караульные службы, между прочим, еще до кучи. Да. У нас есть много, кстати сказать, комментариев. Я позволю себе их прочитать, Владислав Игоревич, если позволишь.
Значит, для вас все что угодно почти.
Да, Анастасия написала: «Привет! Прям в тему моих переживаний. Взяла на себя служение волонтерское, публиковать каждую среду посты в христианской группе. А сейчас все навалилось, и я просто забыла это сделать. Каждый раз переступаю через себя, когда нужно что-то ответственно, внимательно делать. Не в моей это природе. В облаках летать, мечтать – это мое». Да, я все летала, да. Но, значит, Ольга написала: «Очень часто служебные инструкции противоречат внутренним убеждениям, как сделать аборт по медицинским показаниям врачу». Вот, пожалуйста, тебе, Владислав Игоревич, что скажешь на эти комментарии?
Как сделать врачу аборт другому человеку по медицинским показаниям?
Да.
Я не вижу тут вообще никакой моральной дилеммы для меня лично. Если есть медицинские показания, то есть, ну, согласно Священному Писанию, жизнь взрослого человека стоит дороже, чем жизнь плода, при том, что и тот, и другой – это человек, естественно. И когда жизнь в опасности именно у матери, то мы и есть медицинские показания, подтвержденные, да, то мы спокойно делаем аборт. Я не вижу в этом никаких проблем.
Но я не столь прямолинеен, как Владислав Игоревич.
Давай так. Да. Мы буквально вот в Тюмени, когда я занимался, собственно, что я там преподавал, да, христианскую этику, как это ни странно, да, ну, вот, и мы там рассматривали несколько вариантов различных, в том числе связанных с абортом по медицинским показаниям. Ну, и у этих ситуаций бывают разные нюансы дополнительные. То есть
вот и об этом же.
Да, ту информацию, которую нам сейчас дали, ее недостаточно для того, чтобы сделать правильное этическое суждение. Но если только на этом минимуме основываться, и больше ни на каком другом, то есть у нас нет другой информации, то суждение может быть только одно, ну, наверное. Аборт допустим, скажем так, да? Она не обязана его сделать, но он допустим.
Но я понимаю, о чем написала Ольга, да, о том, что есть ситуации, когда ты становишься перед вот такой личной этической дилеммой, да, и причем это часто связано с личной этикой. Понимаешь? Вот ты такой вот весь такой красивый и замечательный, да, без поддержки воскрылий своих обязанностей. А если бы это было с твоей личной, да, твоей личной ответственностью, я думаю, что все было бы не так просто, да, в этом твоем выборе. Да, ты можешь, есть...
Можно вопросы задать уточняющие?
Ну, давай.
Мой личный выбор как человек, который желает сделать аборт по медицинским показаниям, или мой личный выбор как специалист, который должен
специалист. Его осуществить? Специалист.
Окей, хорошо.
Да, специалист, да. Здесь, здесь действительно очень и очень сложная тема. Ну, вот я понимаю примерно, о чем мы говорим. А по желанию клиента, вот Ольга спрашивает.
По желанию клиента аборт
сделать? По желанию пациента. Вот пациент пришел...
О, Господи. Вот это уже сложный вопрос, действительно. Это реально сложный вопрос. Мы сейчас говорим о христианской этике уже, получается, да? Есть там многолетний опыт в Северной Ирландии, например, наверное, ты знаешь про это, да? Где были запрещены аборты. И к чему это привело? К чему это все привело? Мой личный выбор как специалиста просто не работать в абортарии. В принципе, да, не работать в абортарии. Потому что количество вот этих
ситуаций,
скажем так, да, оно превышает мой личный ресурс моральный, mm-hmm. да. психологически. Я бы лично просто бы не справился, скорее всего.
Вот я соглашусь с тобой. Здесь выбор, безусловно, выбор очень сложный, и выбор он в любом случае есть. Другое дело, что он не бывает. Я вообще считаю, что нет легких выборов, когда дело касается вот личных убеждений, да, и касается того, что ты должен сделать. Безусловно, это достаточно сложное. Сложный процесс. Вообще наша жизнь – это выбор сплошной. Да? Мы выбираем там книги, пути, партнеров, отдых, не знаю, там, жену, мужа, создаем свой образ жизни. Да? Вот мы все в этом
смотри, выбираем. Смотри, можно еще раз сделать уточнение одно? Смотри, когда мы говорим о врачебном долге, что касается абортария, на мой взгляд, мы немножечко неправильно смотрим на ситуацию. Потому что если мы имеем в виду с тобой клятву Гиппократа, да, основной, так сказать, нравственный базис любого врача, то аборт невозможен в ситуации по личному желанию, да, по определению. То есть именно исходя из клятвы Гиппократа, мы не делаем аборт, когда приходит пигалица 35-летняя, желающая просто избавиться от ненужного ей ребенка, потому что у нее карьера, ночные клубы, рестораны и все прочее, и фигура. Ну вот, то, исходя из клятвы Гиппократа, мы должны такой женщине отказать, на самом деле, в аборте, по большому счету. Но, с другой стороны, что наше законодательство немножко противоречит медицинское, да, которое регулирует медицинскую работу, оно немножко противоречит в смысле клятвы Гиппократа.
Тут Тамара написала тоже нам комментарий. Я с соседом из близстоящего дома занимаемся сбором вещей для Красного Креста и других разных организаций несколько лет. Это трудоемкая работа. Мы отправляли большими объемами. К нам сами волонтеры приезжали к дому и сейчас приезжают. И с каждым годом, мне 67 лет, все тяжелее этим заниматься. Объемы значительно уменьшились. Насколько несколько раз я вскрикивал все-все, больше не занимаюсь. И тут же Бог со всех источников продолжай. Дорогие, если вы хотите чем-то заниматься, то продумайте свое дело с молодости. Ну, я не знаю, прокомментируешь, Владислав Игоревич?
Я не очень понимаю, как относится к нашей передаче.
Но, да, ну, здесь скорее вопрос не... Здесь нет какого-то, ну, конфликта, да, долга и свободы. Здесь есть вопрос о том, что хочу я это делать, не хочу. То есть, ну, как бы понятно, у Тамары, я так понимаю, что она считает своим долгом это делать, хотя она не обязана это делать, да, но устала, да, и возраст уже, может быть, и в общем-то, какое-то количество, может быть, есть некоторая, как мы говорим, как это называется, выработанность, да, человека.
Выгорание.
Выгорание, да, выгорание в этом служении, которое она на себя взяла. Но это немножко не конфликт долга и есть в этом, вот я с тобой не совсем согласен, есть в этом конфликт, что ты считаешь, что ты должен это делать, потому что ты делал, ты много, там, значит, там, ну, ты считаешь себя обязанным это делать, ну вот хочется отдохнуть и не делать. Вот в этом смысле.
Знаешь, ты тоже, как получается, ты в этих ситуациях чаще всего человек... помнишь, что там в Библии было, когда люди самовольно брали на себя какие-то там...
Обеты, да.
И это как бы это осуждается, очевидно.
Да.
Потому что они как бы, ну, с чего вдруг порешили, что
ты именно, должен... именно поэтому, ну, в Библии есть установка, что не торопись языком своим сказать, что ты
придумал. Да. И я считаю, что в этой ситуации как раз про это, то, что человек берет на себя, вернее, может быть, он сам этого не понимает до конца, но он взял на себя то бремя, которое ему уже неудобно
воримо,
да, невыносимо. Ну вот, ну окей, ты просто... сними у себя и вяжи носки, если тебе так хочется, предположим, или высаживай там клубнику, не знаю. Это не та вещь, которую ты обязан нести, пока у тебя прямо вот, пока ты можешь, пока у тебя ноги ходят и дыхание в груди есть, ты обязан этим заниматься. Нет, сегодня ты занимаешься этим, потом ты чувствуешь, что твой организм этого не выдерживает, ты спокойно себя снимаешь эту ответственность. Никто на тебя ее не возлагал, Бог точно не возлагал. Вот Бог точно не возлагал. И занимаешься другим.
Но видишь, здесь конфликт другой, внутренний, гораздо более тонкий. Тамара тоже написала, да, считаю долгом, пока люди очень нуждаются. Да? И здесь как раз вопрос долга, что такое долг. да, то, что ну, тебя обязывают какие-то внешние обстоятельства, например, ты профессиональные, да, обязанности, либо то, что ты сам взял на себя и теперь не можешь отказаться, да, например, в служении. Никто, ты не подписываешь контракт, ну, за исключением, значит, сотрудников, да, церковной организации, которые там могут там, договор там, трудовой заключать, да, но когда ты в служении, там, что называется, фрилансер или там волонтер, скорее волонтер, да, то ты никаких контрактов не подписываешь. Но есть некий контракт с собственной совестью, да, которым ты считаешь, что это, в общем-то, некий договор с Богом. Да, ты его вроде бы не озвучиваешь никогда. Некоторые молятся об этом. Да, некоторые хотят понять волю Божью. И они считают, что тем самым они эту волю Божью не исполняют. И, соответственно, вот это есть безответственно. Да, то есть оставлять служение, даже если у тебя нету, значит, даже если у тебя нету вот каких-то других останавливающих факторов, да, в виде трудового договора.
Может быть, я опять кажусь прямолинейным, хотя для нас это не прямолинейность, это здравый смысл, но это мое видение ситуации, да. Но вот эта вот фраза, я там считаю, что это воля Бога, мне кажется, она как-то переоценена, скажем, минимально. Мягко говоря, переоценена, да, то есть, ну, каким образом...
То есть ты не веришь в то, что есть воля Божия, да?
Нет, я верю в то, что есть воля Божия, я...
Да, вот в конкретных ситуациях.
Я не очень понимаю, как люди разделяют, отделяют в своей голове лично, да, вот у них вот пришла мысль в голову какая-то, и как они отделяют то, что им это приспичило, тупо, да, от того, что им это проговорил Святой Дух, и что является волей Божией.
Это совсем другая тема. Вообще, ну, вот сейчас, да. Вот если сейчас мы пойдем сюда, в эту сторону, все, ну, считай, что мы уплывем, да, свернем с большой Амазонки на какую-то
речку Гуадалима. Я считаю, что в большинстве случаев это самовольное принятие на себя обязанностей, за которые люди держатся, не готовы от них отказываться. Потому что для них это часть...
Смотри, даже в этом я с тобой не соглашусь. Вот по очень важному параметру, лично для меня, да, даже в этом есть очень четкий и ясный параметр. Это взаимоотношения с другими людьми, причем взаимоотношения не просто там, ну, вот, дружеские, да, взаимоотношения связи как бы с служением. Например, значит, человек, который там много лет там посещает детский дом, абсолютно как волонтер, вот он устал, но при этом да, там есть сотрудники детского дома, там есть люди, которые, ну, да, там есть его часть служения, да, которую он взял на себя, да, за которую он отвечает. Да. Но я устал, все, я не хочу, я больше не могу, я вот как бы отдаю, ухожу, все, больше я этим не занимаюсь. Ты считаешь, что это норма, и вообще человек не должен от этого... И это не конфликт, собственно говоря, долга и самого себя.
Я считаю, что чаще всего, подчеркиваю, не всегда, то, о чем мы говорим, это как раз-таки то вот самое самовольное бремя, когда человек вдруг почему-то считает, непонятно почему, что он должен это делать.
Ну, элементарно есть... Я понимаю, что у тебя очень своеобразный взгляд на эту тему, но есть личные взаимоотношения с Богом, да? Вот, личные взаимоотношения с Богом. Другой вопрос. Я сейчас вообще даже не понимаю этот вопрос. Что это такое, да? Ты не имеешь права, вот ты мне не имеешь права сказать, что это не личные взаимоотношения с Богом. Потому что ты в этом не участвуешь.
Я не имею права этому сказать ровно до тех пор, пока ты сам ко мне не придешь и не спросишь моего совета. Если, да, ты приходишь, конечно, ко мне и спрашиваешь моего совета, я имею право делать свое суждение.
И то же самое, я имею право просто сказать, что ты не прав.
Вот, ну, все. Да, все, конечно, окей. Имеешь право.
Да. Но тут не вопрос, тебя никто сейчас не спросил совета по поводу воли Божьей, да? Вот.
Нет, есть вопрос
лично, по поводу... Я лично считаю, что вот в данном случае, да, это воля Божья. Но это вступает в конфликт с тем, что у меня элементарно может быть усталость, выгорание, я, ну, вот устал, но при этом я прекрасно понимаю, что вот сейчас, если изъять мою единицу из этого служения, служение пострадает. Это конфликт долг и совести или нет?
Опять мы упрощаем с тобой.
Ситуацию. Ты хочешь еще усложнить? Ну уж куда?
Не, ну как с тем же абортом, да, вот опять мы упрощаем, потому что мы такую ситуацию гипотетическую с тобой сейчас рассматриваем, не учитывая кучу там, миллиона нюансов, которые обрамляют всю эту ситуацию, да. Потому что я совершенно точно могу сказать, что в некоторых случаях я точно скажу, женщина, пожалуйста, бросайте все это нафиг, да, идите занимайтесь там внуками, в конце концов. А будет ситуация, где я направлю человека к психологу христианскому, потому что ему просто нужна помощь, вот, потому что вот у него есть локальная проблема, ее нужно решить, да. И он действительно полезен, он действительно имеет там дары, таланты и все прочее.
В любом случае забираешь ответственность, то есть свободу выбора другого человека и берешь ее на себя. У тебя нет этой свободы, я делаю этот выбор за тебя. Да? Посылая кого-то заниматься внуками или христианскому психологу.
Нет, я не беру на себя ответственность. Мы же говорим, опять же, человек обращается за советом. Угу. Если он обращается... Понимаешь, в моей практике душепопечения, в смысле, когда меня душепопекали там, и все прочее, да, были ситуации, когда я, по-моему, даже в одном из эфиров об этом говорил, когда я напрямую пришел к своему старшему товарищу и сказал, к Антону Ивановичу, известному тебе, да, фамилию говорить не буду. Ну вот, и
я прямо даже сказал... Я даже знаю, где он, да.
Я ему прямо сказал, я пришел для того, чтобы взвалить на тебя ответственность за свою жизнь. Я это прямо сказал. Потому что мне нужен был кто-то внешний, кто бы взял на себя значительную долю ответственности за принятое мной решение. И я в этом смысле был честен абсолютно. Вот. Поэтому, если человек обращается за советом к тебе, то
это другое все-таки. Да. Я понимаю, что когда обращается за советом, вот, тут, во-первых, есть человек специально может прийти к тебе, чтобы не желая принимать, ну, то есть не желая далее нести ответственность, чтобы за него сделали выбор. Это другой немножко ситуация, да, вот. И здесь, мне кажется, эта ситуация как раз бегство от личной ответственности, взваливание на другого человека. Мы все хотим это делать, да, мы все хотим там периодически эту ответственность, в общем, на другого, значит, педалировать этому. Но я предлагаю немножко отвлечься на комментарии, да, и, соответственно, прокомментировать комментарии. Друзья, спасибо, пишите, что пишете, во-первых, конечно, чем больше комментировать, тем интересней, и тем больше, соответственно, наш эфир может быть интересен другим людям, которые заходят в социальную сеть и случайно увидят наш эфир в избранных видео, да, в рекомендуемых видео. Поэтому лайки, репосты, конечно же, тоже поддержка для нашего проекта. Мария, небезызвестная тебе, написала такой комментарий. Я сталкивался с ситуацией, когда у человека был очевидный талант, но он его игнорировал. Может, лень развиваться или сомнение в себе, Мария. Не на Владислава Игоревича ли вы намекаете? Значит, можно ли сказать, что этот человек закапал свой талант, как в библейской притче? Долг ли это развивать свои таланты? И прочитаю сразу Ольге комментарий. Люди несут это служение, так как понимают, что это делать больше некому, хотя вижу, что выгоревали. Ухаживать за парализованным, например. Давай вот с первого комментария, чтобы ты не
подалился. С последнего позволения.
Больше не буду тебе подряд читать комментарии.
С последнего, с твоего позволения, потому что вот эта фраза «делать больше некому», знаешь, я просто видел людей, в том числе пасторов, которые принимали на себя пасторское служение, потому что реально его больше некому было делать. Это выглядело очень трогательно, очень прямо так жертвенно, очень круто. Надо же, вот брат взял на себя вот это бремя, да, больше нести некому, а он взял, тем не менее. И это, может быть, с точки зрения жертвенности выглядит очень круто. Очень круто, прям вообще супер, да? Ну вот, но с точки зрения самого человека, который ему ехало, болело это пасторское служение, ну, предположим, да, он любит заниматься оригами, вообще-то, вот, оригами любит делать, складывать. Ну вот, и он мучает себя, мучает церковь, на самом деле, в перспективе. Он мучает свою семью, он занимается не тем, чем должен, у него вырастает внутренний...
А то есть ты уверен, что он не тем, чем должен заниматься, да? То есть здесь ты являешься такой оценочной инстанцией, что ты...
Да опять же, Игорь, мы же...
Или он сам об этом заявляет? Если он сам об этом заявляет...
Конечно, говорит, сам, нет, я сейчас
имею в виду конкретного человека.
Другой, то есть конечно. Я конкретно имею в виду, я приезжал в одну церковь, там эта церковь решила нам кое-чем помочь, я приехал, собственно, за помощью туда, да? И вот мы с пастором долго-долго сидели, с его женой общались. Он говорит, вот, то есть на меня взвалила ответственность. Больше некому этим реально заниматься. И я этим занимаюсь, потому что вот нет братьев больше, нет мужчин в церкви, кто мог бы на себя это взять. Да его это мучает, и его это разрушает изнутри. А как ты сам понимаешь, человек, который изнутри разрушается...
Ну, он это ничего хорошего не будет,
да. Да, большие пользы.
Особенно если это, ну, если это касается вопроса помогающих профессий, пасторская
конечно,
профессия, это помогающая профессия, это конечно, ты наносишь... Здесь как раз корпоративная ответственность, да, здесь ты наносишь ущерб не только себе, но и своей семье, например,
всем, своим близким,
да, но и собственно, пастве, церкви и так далее.
Да, да, да. Поэтому это вопрос там, понимаю. Больше некому этим заниматься. А не кажется ли вам, что у вас там синдром мессии, молодой человек, хочу спросить? Может, у вас там, понимаете...
Либо синдром гиперответственности, да?
Да, и все. Но нет, я не хочу этим заниматься и не буду. Да, может быть, я единственный мужчина, способный, по вашему мнению, этим заниматься. Но я лично так не считаю. У меня есть семья, жена, дети, и я сам есть у себя. И я не готов себя разрушать ради того, чтобы оправдывать ваши ожидания. Непонятное.
Да, здесь вообще как бы мы сейчас вступаем на зыбкую почву созависимости, да, и ну, как бы такой да, термин, психологический термин, открытый после того, как стали выздоравливать алкоголики, да, когда их стали семьи разрушаться, и вдруг там стали, ну как, они трезвые, они разрушаются, так открылось, да. Но здесь немножко другая тема появляется уже, да, что я, собственно говоря, делаю это, потому что все ожидают от меня, и меня так воспитали, что если от тебя ожидать, тебе надо делать, да. Мария, вопрос.
Все,
проговорился. Слил я, так что за Мария, да. Маша Хмелинина написала. Вот давай про то, что про очевидный талант, который человек игнорирует, вот это долг ли это развивать свои таланты или нет?
Я считаю, что когда мы принимаем решения какие-то важные, мы должны основываться не только на собственном чувствовании, да, на собственных мыслях, на собственном оценке сами себя, но и на оценке других людей. И на обстоятельствах, в том числе, да, ситуации, в которой мы находимся. Иногда величайший в мире скрипач иногда должен пойти мести полы. Иногда. Потому что ситуация этого требует. Угу. И да, это означает, что он будет свой талант закапывать в землю. Ну, потому что в данной ситуации важнее мести полы, чем играть на скрипке.
Не-не-не, здесь ты сразу в частности уходишь, да, а здесь вопрос глобальный, да. Здесь не к тому, что, предположим, там, приходя домой, там...
Я понял. Просто, видишь, наша сейчас передача превращается в такую сугубо христианскую между собойчик, потому что у меня на эту ситуацию есть, как бы, скажем так, конкретно христианский взгляд.
Я бы сказал, между тобойчиком.
Между тобойчик, да, религиозный. Я считаю, что те дары и таланты, которые мы закапываем, это грех. Это грех. Ну, вот. Но поскольку мы живем, поскольку грешны не только мы, но и грешен весь мир и нас окружающий, да? То есть не только мы грешны, но и Игорь Николаевич Попов грешный, и вся ткань бытия пронизана грехом, то, к сожалению, иногда обстоятельства жизни приводит к тому, что мы делаем выбор, какой бы выбор мы ни сделали, оба выбора будут неправильны. С точки зрения там, неправильно закапывать свой талант, с одной стороны, но и неправильно при этом не закапывать его, потому что какая-то нужна вот тебе, вот, ну, ты должен по-другому реагировать в данных обстоятельствах.
Ну, вот здесь я могу вступить, Маш, я все-таки считаю, что да, неправильно закапывать свой талант, да, в общем, эта притча немножко о другом, да, вот у Христа, да, а мы ее очень расширили, слишком большой контекст дали этой притче Христа про закупанные таланты. Кстати, у Вадима Шефтера есть шикарный рассказ в «Сказке для умных» про человека, там он впрямую прям воспринял эту притчу Христа.
У Игоря Николаевича, друзья мои, я вам скажу, есть на любую тему пара-тройка книг, которые надо прочитать.
Обязательно. Вот тут лежит «Россия молодая», я ее прям откопал и могу тоже посоветовать. Значит, и здесь другой вопрос. Вопрос в том, если человек, ему говорят, у тебя же талант, слушай, ну ты вообще ты невероятно делаешь аппликации, ты дизайнер, 100%, и ты закопаешь свой талант, и человек, значит, во-первых, а у него нет этого таланта, да, у него есть способности, вот есть разные градации, да, или, но он не предрасположен к этому, быть может, у него совершенно другие вещи, и если он последует за людьми, да, то есть, если он будет делать просто потому, что все остальные считают, что он не должен считать талант, то это, собственно говоря, плохо, на мой взгляд, да, потому что тут рано или поздно он разочаруется и сделает хуже и себе, и окружающим. И таких огромное количество людей, да. Есть, я помню, чешский, по-моему, фильм замечательный, где там какой-то там 18-й тромбон в оркестре, да, у него, значит, ремонтник, он делал ремонт в квартире, у него ремонтники ушли, вот, и оставили, и он не мог до них дозвониться. Он начал делать ремонт, сделал шикарный ремонт, просто вот просто. И когда, ну, зашли друзья, сказали: «О, ничего, это ты такой ремонт сделал?» Он говорит: «Да, да». А это, говорит, кто? Подскажи, говорит, это сам я сделал. А сделай нам. И он начал делать ремонт. Оказалось, что он делает ремонт гораздо лучше, и ему это дается, вот творчество для него, это творчество гораздо больше, чем вот это вот дуть в эту дудку, понимаешь, в оркестре. Вот вопрос-то в чем? Вопрос в личном призвании и в реализации этого личного призвания.
У меня на этот счет есть тоже история.
Ну, давай.
Между прочим. Да, эта история причем связана
с... Очередные, да? Очередные байки.
Байки от Юртова, да. И от Попова. Эта история связана с моими дальними-дальними родственниками. Дальними-дальними. Там один пацанчик, он пошел в военное училище, потому что у нас всех военные семьи, да, то есть вообще, куда ни глянь, по горизонтали в нашей генеалогии, все так или иначе связаны с погонами. И он пошел в армию, потому что все были офицерами. И он пошел в армию. Ну, вот, потом познакомился с женщиной, немножко старше себя, по возрасту, которого возненавидела вся семья разом. По двум причинам. А, она была старше. Б, она его сбивала с пути истинного, то есть со служения российской армии. Ну вот, а пацанчик мечтал о другом. Он почему-то, странная мечта, он мечтал быть зубнотехником. У него все было в шоколаде в армейском смысле, да, то есть у него там карьера, образование хорошее, все прочее. Ну вот, эта женщина взяла его, ну, то есть они начали вместе встречаться, жить, поженились, в смысле, и она год, два, три, пока он учился, оплачивала, то есть, короче, он учился, а она содержала семью. Ну вот, он доучился и стал самым крутым зубным техником в том городе, в котором он жил, да, то есть он был плохим, он был посредственным офицером, хоть и с перспективами огромными, ну вот, но при этом он стал безумно талантливым зубным техником, в котором очереди стояли, чтобы именно он сделал им зубы. Именно он. Вот, но поэтому я и выше и говорил, что когда мы принимаем решение, мы не можем основываться только на собственных убеждениях или на убеждениях только лишь стороны, наблюдающей нас. Это 5 пунктов, да, по которым мы там проверяем, ну, стараемся прокачать ситуацию и понять, какое решение мы принимаем. Это и наши личные убеждения, это и следствие внешних людей, это то, о том говорит Слово Божье и так далее, да?
Это если ты христианин, да.
Если ты христианин, да. А если ты светский человек, ты тоже можешь ориентироваться. Ты можешь как угодно думать о себе, что ты крутой там гитарист, но если Игорь Попов зажимает уши при твоей игре, ну очевидно...
Нет. Вообще, нет, я гитару люблю. Я сейчас хотел солгать, сказать, что я не люблю
гитару. Очевидно, что-то не в порядке с твоей игрой на гитаре, да? Ну, очевидно. То есть ты должен обращать внимание на то, как реагирует внешне, но и не забывать про себя. Безусловно, твои личные предпочтения, интересы – это важны. Поэтому в любом случае, к сожалению, мы во всяких таких ситуациях должны, обязаны опускаться в частности,
в детали. Ну, Тамара там пояснила про твои, ну, вот мы обсуждали про ее служение, по крайней мере, в котором она участвует. Мои внуки выросли, я занимаюсь соседским мальчиком возрастом 2 года и 7 месяцев, 10 дней в месяц за зарплату. Ну, это, в общем, понятно. Ну, опять же, это вопрос вот к вам. Вы считаете своим долгом, то есть вы и должны принимать это решение. То есть вот конфликт здесь больше в вашем внутреннем решении. Так или иначе, ваш выбор повлияет на что-либо, да?
Либо вас освободить... Смотри, я приведу свой драматический пример, свой, очень драматический пример, лично моя драма. Возможно, я имею право об этом говорить. Возможно, да? Как ты знаешь, я был пастором церкви несколько лет в Ленинградской области. И в последнее время я четко... Во-первых, я с самого начала ясно понимал, что я не должен быть там пастором. Потому что я приезжающий пастор. Я такой воскресный папа, да? 110 км от моего дома до церкви. 110 километров. Ну, какой я пастор? Да? Я могу только два раза в неделю посещать эту и один раз в неделю. Эту церковь. Ну вот. И я долгие годы жил, будучи пастором этой церкви, на чувстве обязанности. Меня церковь призвала, да? И вроде никаких препятствий не было. То есть все указывало на то, что я должен быть пастором этой церкви. Я стал. Но я понимаю, что не я должен быть, а другой, кто-то другой. Более талантливый, более близко живущий и так далее. И я долгие годы жил с чувством, что я обязан нести это бремя. Раз уж все так сложилось. И последние два года я переживал такую достаточно сильную депрессию и переживание от того, что я не мог бросить. Я же обязан нести, да? Я намекал там людям, что я хочу уйти. То есть церковь моя знала, что я хочу уйти. Другие братья некоторые тоже знали, что я хочу уйти. Но меня чувство долга держало. Но никого на мое место не находилось. Никого. То есть я не мог... грамотно, с моей точки зрения, сложение передать. То есть взять, пригласить брата, да, научить его или там показать ему все и потом ему передать нормально. Я сделал это достаточно резко в итоге. Просто сказал, что я через месяц ухожу, и все. И ты знаешь, ничего страшного не случилось. Не случилось ничего страшного. Нашелся человек, который меня подменил первые два месяца. И сейчас брат благословенный, я его хорошо знаю. Стал постоянно служить в этой церкви, все получилось. То есть, возможно, если бы я сделал это два года раньше, я бы не переживал эту депрессию.
Ты слабовольный, вот и все. Я могу себя... Я сейчас встану в горделивую позицию. Учись у меня, да? Ну, вот поучись. Вот. Я на несколько лет старше могу тебя с высоты своих нескольких лет поучить. Не, ну, я к тому, это, конечно же, все это шутки.
Я несколько понимаю, что я имел в виду, да? Что иногда мы берем на себя то бремя, мы боимся, что служение прогорит, но это гордость на самом-то деле. Самомнение.
Я могу тебе сказать, иногда гордость, иногда созависимость, когда мы пытаемся вот, ну как же они без меня-то, а?
Типа того, да, типа да, того, да.
Как же они без меня? Я же должен помочь всем этим людям. У меня мой опыт такой в церкви, что я научился говорить «нет» и «не могу». Очень сложно было. Я вообще не умею такие вещи делать, я учился. И мне несколько раз предлагали быть пастором и служителем в церкви. Вот, я отказывался. Вот в определенный момент я не отказался, и у меня произошли такие... Такое произошло в моей жизни, что Бог просто меня отстранил от этого, да, сам. И ну, обстоятельства, да, так сложились. И после того, как, ну, ко мне подходит, видит, он говорит, у тебя же есть, вот ты умеешь проповедовать. Я говорю, да, я умею проповедовать. Вот, это не означает, что я пастор. Не все проповедники должны быть пасторами церкви. Вот. И я говорю, у меня нет пасторских даров. Я говорю, поверьте мне, да, ты знаешь моего друга Лешу, который живет в Санкт-Петербурге и очень хорошо разбирается в истории, значит, евангельских христиан на всея Руси. Мы с Лешей все время говорили, он говорит, значит, когда собираемся, и когда говорит, вот, вам нужно быть пастором, он говорит, Зачем вам такие плохие пасторы, когда перед вами такие хорошие диаконы?
Да, это классная фраза. Алексей имеет чувство юмора своеобразное, очень тонкое, на мой взгляд.
Да.
К сожалению, мы должны закончить. И мы в очередной раз не пришли ни к какому выводу с тобой.
Вывод один, друзья. Вывод, я сейчас скажу то, что будет раздражать Владислава Игоревича. Я, во-первых, считаю, что это пространство личного выбора, и вы несете в любом случае за этот выбор ответственность. И в любом случае может пострадать кто-то. Вам нужно просто принять это решение. Во-вторых, положитесь на волю Божию и на свои взаимоотношения с Богом. Вот, каким бы некоторым они эфемерными ни казались, это самый важный мотиватор для вас.
Игорь Николаевич Попов.
И Владислав Игоревич Юртов.
Теос Медиа, программа «Есть разговор». Всем пока.
Всем пока.